У нас сегодня январь 26-е, пятница. В Калифорнии 10 часов утра. Это время, когда мы начинаем наши трансляции. А у вас, соответственно, ну, если по московскому времени, вас там много на большой территории? Сколько там часовых поясов? Наверное, там 9-10. Вот. А у нас так вот всего 4. И мы находимся в калифорнийском, так назовем, да, называется Pacific Standard Time, там же, где Калифорния. И вот, соответственно, у нас разница 11 часов, у нас 10 утра, а у вас что-нибудь там 9 вечера. Так, я вижу, уже тут идут «здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». И что сказать... У нас, я вчера делал маленькую трансляцию, чтобы записать видео о том, что поступило предложение от Белого дома, которое, я считаю, в целом вполне, ну, как бы сказать, таким, что там есть что обсуждать. То есть это хороший, то, что называется, фреймворк такой, да, для обсуждения. То есть можно детали там гонять, но в целом. Но, как водится, не все обрадовались. Не все обрадовались и у демократов, не все обрадовались и у республиканцев. Вот сенатор от штата Техас, значит, господин Круз, он сказал, что Трамп вот этим вот предает тех, кто за него голосовал. И демократы тоже есть, которые говорят, что это безобразие там и что вот, мол, ничего святого. Но... Они еще поторгуются, друзья. Мы не знаем, где они там выторгуются. Это отдельный вопрос. Но что можно сказать, что администрация надеется, что 60 сенаторов, они соберут, которые проголосуют за итоговый, так сказать, вариант вот этого всего. И это 60 сенаторов, они не должны быть из одной партии. То есть совершенно очевидно, что ни у одной партии 60 нету в Сенате. Поэтому, значит, какой-то должен собраться компромисс вот из умеренных или более-менее умеренных и с той стороны, и с этой стороны. И вот как-то так вот, вот так. Поэтому, значит, там был еще такой вопрос, задавался, что к администрации был вопрос, все-таки где границы, какие есть границы у того, за что можно поторговаться. И ответ был, ну, может быть, это такой ответ, знаете, политический, то есть, но ответ был такой, что это, в принципе, вот та черта, за которую переступать администрация уже не может. Не может и не будет. То есть они говорят, вот вам вот это, а нам вот это. Да, мы много хотим, но мы вам и даем гораздо больше, чем вы собирались получить. Вот как бы так. Поэтому я пытаюсь читать, что там на эту тему идет, но пока что не идет ничего, кроме такой общей реакции, скорее даже эмоциональной, чем аналитической. То есть вот анализа по пунктам, по элементам и так далее там нету. Там есть... анализ вот на уровне, кто поддержал, кто осудил. То есть мы видим, что на самом деле даже из более-менее правых, которые, казалось бы, могли бы и возражать Трампу с правой стороны, они поддержали, многие поддержали. Есть какие-то еще правее, которые нет, но во всяком случае даже из правых кое-кто поддержал, что уже как бы дает больше уверенности в том, что шансы есть. Вот. Если бы правые отвергли, то уже, может быть, шансов бы и не было. Я не знаю. В общем, это очень сложная механика. И никто пока что не анализирует публично детали этого всего. То есть детали, наверное, анализируются ну, там внутри, да, кулуарно. То есть там сидят сенаторы, сидят их помощники. Они все это вычитывают. Если им дали чего вычитать. То есть я не уверен, что у них уже есть полный текст. Во всяком случае, на вчера... полного текста мало кто видел. То есть, вот как бы так вот общие черты были сказаны. Я не уверен, что сегодня у них есть полный текст. Но об этом не пишут. Вот не пишут, получили ли они полный текст. Хотя писали, что Раньше писали, что еще нет полного текста у них, то есть у сенаторов, у тех, кто должен был бы, значит, это дело оценить, там, принять, не принять и так далее. Больше того, пишут, что Трамп хочет, чтобы Сенат поставил это на рассмотрение 6 февраля. А 8 февраля у нас опять кончается бюджет. Понимаете? То есть, получается такая история, что у них на обсуждение времени вообще нету. Потому что, ну, то есть, они могут сейчас что-то обсуждать, но фактически, если 6 числа это поставить, вынести в Сенат, то это уже не столько на обсуждение, сколько на голосование. То есть, если они вот это все проголосуют, то дальше уже можно принять бюджет, и бюджет пошел, и, в общем, уже ничто не помешает просто проголосовать за бюджет. Потому что вот в это все упиралось. Ну что, пошли смотреть, какие у нас там вопросы. А что-то странное здесь у меня. Ага. Так. Сейчас я пойду в начало нашей трансляции и буду смотреть, какие вопросы нам задают. Так, друзья, значит, поехали. Чего у нас там за вопросы? Очень странно, у меня скролл-бар. Ну-ка, давайте я как-то с ним погоняю его. Потрясающе. Значит, тут окошко YouTube, в котором идет чат. Значит, скролл-бар не позволяет ничего скроллить. Как-то он так встал вот гнусненько. Очень интересно, я такого не припомню. Доброе утро, приветы. Так, может быть, мы так можем мышкой? Нет, мышкой можем? Ага, мышкой можем. Так, рады видеть, слышать. Какой вариант привести родителей останется, если отменят chain migration? Ну, chain migration это называют республиканцы из идеологических соображений, потому что chain migration это плохо, а воссоединение семей это хорошо. Сказать, давайте отменим воссоединение семей, это как-то какая-то гадость. Понимаете? А chain migration, конечно, надо остановить. Значит, вы говорите о воссоединении семей, а не об отмене chain migration. Сколько будет стоить страховка в месяц? Какой порядок цен? 300? 500? Я вам скажу такую вещь. Вот мы со Светланой еще не в таком возрасте, когда вот уж совсем там люди пенсионные. Ну вот мы оба, она 60, я 61. Наша страховка нам стоит что-нибудь там, ну, 2-2-200, 2-300 в месяц. Ну, у нас неплохая страховка, но вот так стоит вот. Кроме того, тут еще есть тонкость. Дело в том, что мы покупаем страховку корпоративную на себя. Если бы мы тоже пытались купить индивидуальную, то мы заплатили бы те же деньги, но страховка была бы хуже. То есть индивидуальные страховки не имеют таких хороших покрытий, как корпоративные. Вот такая интересная особенность. Во всяком случае, вот у нас тут. Вообще в Калифорнии рынок страховок ограничен очень-очень сильно, медицинских, и уже давно. Тут свои законы, и страховые компании, отсюда многие поуходили уже давным-давно. Поэтому вот у нас вот такая картина. Это что касается медицины. Но имейте в виду, что там есть всякие deductibles, копейменты, и если люди пожилые, и с ними что-то периодически случается, это вам выйдет не в 25-30 тысяч в год, а это вам выйдет 25-30 тысяч плюс все, что сверху. Это может быть и там, и тем более, если двое, да, это может быть там и 40 тысяч, там, и так далее. То есть там может набежать как следует. В случае с чего. Да, но 25-30 вы все равно заплатите, конечно. Хотя если они постарше будут, будет еще дороже. С возрастом растет цена. Если победители DV-2018 не дадут пройти интервью из этих реформ, то я повешусь. Нет, вешаться не надо. Это никоим образом не может и не должно повлиять на тех, кто победил DV-2018. Единственный вопрос состоит в том, дадут ли разыграть DV-2019. Вот это вопрос. То есть они могут так принять, что разыграть и как бы довести до конца, а могут так принять, что уже и не разыгрывать. Но то, что 2018 уже победители и так далее, невозможно даже представить, что это могут отменить. То есть у меня такое не укладывается. Я не думаю, что это вообще возможно юридически. Для кандидатов наук еще в силе грин-карт по линии экстраординарности. Анечка, дело в том, что для того, чтобы получить грин-карту по линии экстраординарности, не нужно быть кандидатом наук. Вот если вы посмотрите на блогера Марину Могилко, она не является кандидатом наук. Но она получила вот эту грин-карту, по-моему, по экстраординарности. Может быть, конечно, и по бизнесу, но, по-моему, она получила по экстраординарности. То есть, для этого нужно просто в той области, которой вы занимаетесь, быть вот там в 1-2% лучших там, в вашей стране, даже не в мире. Вот мы сейчас участвовали в съемке там клипа музыкального для Регины Тодоренко. И оператор там есть, который в «Орле и Решке» прославился, Олег его зовут. Вот Олег, он 2 года подряд был лучшим оператором Украины, его признавали, какой-то статус такой. Вот тут. 2 года. На этом основании ему дали грин-карту в США. Поэтому, значит, первое, не обязательно быть кандидатом наук, и обратно, недостаточно быть кандидатом наук. То есть, к степени кандидата наук надо еще что-то, что делает вас, ну, как-то вот, помогает вам квалифицироваться под это все. Там есть 10 критериев, и если у вас хотя бы 3, значит, есть, то вы пройдете. Но когда люди подают на эти 3, да, вот на эту грин-карту, то обычно стараются, чтобы было не 3, а там, может, 5, 6, 8, понимаете, потому что где-то они согласятся, а где-то не согласятся, чтобы осталось хотя бы 3. Поэтому эту линию никто пока сегодня не трогает. Я не слышал, чтобы на нее был какой-то наезд. Больше того, те 50 тысяч виз, которые есть в грин-карт лотерея, их предлагается не убить полностью и забрать, изъять как бы из оборота, а их предлагается отдать на сокращение очереди для тех, кто ждет воссоединения по семейной иммиграции. И вот те ребята, которые по H-1B, да, там длинная очередь для некоторых стран, ну, скажем, из Индии, они могут там по 10 лет ждать, пока они свою грин-карту получат. Вот отдать это вот туда, тем, кто в очереди стоит. Как бы по, ну, одни по достоинствам, там, да, то есть вот по работе, другие по семейной линии, но просто чтобы они меньше в очереди стояли. Поэтому так вот. По экстраординарности никто не трогал. Больше того, тенденция как бы той власти, которая нынче правит страной, тенденция такая, чтобы упор делать именно на людей, у которых есть всякие там заслуги и достоинства, нежели, скажем, просто по-родственному или там вот как лотерея там случайным образом и так далее. Поэтому для кандидатов наук, я думаю, как бы это даже и, может быть, и выгоднее в целом, как тенденция. В целом, как тенденция. Окей, идем дальше. Так. Как вы думаете, если примут данное предложение Белого дома, то как скоро эти меры будут воплощены в жизнь? Я имею в виду ускоренную депортацию, набор новых иммиграционных судей и офицеров. Ну, дело в том, что набор судей и офицеров, он и так происходит. Я насчет судей я не уверен, но офицеров точно. Там нужно довольно много народу дополнительно, и этот процесс уже идет, просто он не быстрый. Так что я не думаю, что это как-то сильно на закон туда, значит, клином таким упирается. Нет. Но депортация для них – это не депортация тех, кто не прошел по суду там, и так далее. Для них депортация, ускоренная депортация – это депортация тех, кого они не хотят пускать в судебную систему. Они говорят, наша судебная система уязвима для злоупотреблений со стороны людей, которым в нашей стране делать нечего, но они пользуются вот, всякими закавыками в нашей системе, дырами. И они сюда приезжают, косят под политическое убежище, дальше они начинают там много лет ждать, пока интервью, потом, значит, в суд идут, потом апелляция, потом вторая апелляция, потом еще что-то. Они могут тут 10 лет в стране находиться, при том, что их рано или поздно отсюда выгонят, и у них с самого начала не было оснований. Они говорят, нет оснований, значит, мы должны это мгновенно идентифицировать и выкинуть их отсюда. И сейчас это происходит на мексиканской границе. Вот то, что я последнее слышал, вот у нас люди рассказывали, что они сейчас прямо там делают интервью и такую приквалификацию. Если ты не прошел приквалификацию, вот ты пришел на границу, попросил убежище, они так делают, чтобы ты еще не очень знал, как попросить, но если уже ты добрался и попросил, они говорят, ну хорошо, вот тебе тут в течение, там, я не помню, суток, двух, я не хочу как бы вас вводить в заблуждение, очень быстро Значит, тебе дают человек, он с тобой пару часов беседует, и тут же тебя и отправляют. Но здесь нет депортации, вас просто не пустили в страну. Понимаете, это большая разница. Когда тебя пустили, и когда тебя еще не пустили. Если тебя не пустили, тебя и депортировать не надо. Отворот, поворот. Они хотят вот такое иметь. Хотят иметь способность быстрой квалификации, там, дисквалификации и депортации. Если ты уже в стране, и ты пришел с чем-то, чтобы тебя мгновенно раз, поговорили и на выход, если что. Так. Идем дальше. Значит, чего у нас дальше? Братислава. Как там пара из Каменец-Подольского? Нашли работу. А вот они как раз вчера заходили. Они там где-то работают, но пока не по специальности. Просто как бы так подрабатывают. И вот они как раз приходили, и мы там дальше ими занимаемся. Но надо сказать, что они прошли какую-то такую первичную адаптацию. Они уже выглядят по-другому. Они уже выглядят как местные. Как будто они здесь давно живут. Они уже как-то они очень-очень заметно прям по лицам. Вот. Так, Даллас. Так. Так. Есть ли шанс эмигрировать по политике, учитывая глобальные реформы в 2019? Ну, политическое убежище же никто не отменяет. То есть, они хотят специфически ограничить способность людей, скажем так, попользоваться системой, поиметь систему. Но, безусловно, если даже какие-то наезды будут, это не значит, что они полностью ее убьют. Нет, конечно, этого нет. Кроме того, там речь шла не о всех странах, а вот как-то так исключительно формулировка была о страны, не имеющие границ США. То есть, скажем, вот если из Мексики пришли, то как бы это не против них. А это вот там Гондурас, Сальвадор, там не знаю, какие там еще страны бывают, где народ обижают, Гватемала, откуда люди идут. Через мексиканскую границу идут, но тем не менее. Так. Можно ли у нас школу без программирования? Можно без базового знания программирования. Я не хочу там сейчас как бы официально все это рассказывать, что там у нас впереди. Но я могу сказать, что у нас идут изменения в связи с этим. И у нас будет два потока. И один поток будет для тех, кто совсем как бы далек и без всякого представления там, о технологиях, программировании и так далее. И другой поток для тех, кто более продвинутый. И по времени будет отличаться, и по стоимости, и по цели, которую мы ставим. Но, безусловно, для того, чтобы делать ручное тестирование, не нужно знать никакого программирования. Как бы даже, а зачем? А что ты делаешь ручное тестирование, если ты вдруг знаешь там программирование? Может, ты что-то более сложное будешь делать? Да, можно поступить, да. Другое дело, что сейчас тенденция такая, что все-таки от тестера ожидается, что он знает что-то в этой области. Начать можно и так. Там на $25-30 можно без этого. Участвую в лотерее. Пришло приглашение на работу из Канады. В случае выигрыша я смогу воспользоваться выигрышем. А что, конечно. А как же? Вы можете находиться в любой точке земного шара, но вы играете от той страны, от которой вы играете, где вы там родились, или там есть варианты. И все, выиграли, значит, пришли. Могут быть какие-то ограничения по части посольства, где вы интервью проходите, но, как правило, вы можете там сказать, а я сейчас в другой стране, вот, и вам скажут, ну хорошо, приходи там в Канаде. Так. Как мое здоровье после похудания? Хорошо. Ну, для меня, поскольку у меня диабет второго типа, то для меня, конечно, очень важным является мое состояние в смысле сахара, инсулина там, и всех этих дел. Вот я как на диету встал 2 месяца назад, вот сейчас ровно 2 месяца, я на третий день уже перестал инсулин колоть. Поэтому я вот уже 2 месяца безинсулиновый такой, знаете, хорошо. И надо сказать, что из моих 225-6 фунтов веса последние 15 ко мне пришли в течение месяца 3-4 года назад, именно когда мне велели инсулин колоть. И, то есть инсулин дал увеличение веса еще вот там, понимаете? Поэтому я конечно, что говорить-то? И настроение хорошее, и так и веселенькое, и энергии много. Хорошо. Когда вступит в силу отмена лотереи? Ну, послушайте, надо же посмотреть, что напишут, чего примут. Даже то, что если бы они сейчас полностью опубликовали текст предложения Белого дома, это совершенно не значит, что вот так и будет принято, они еще поторгуются. Больше того, когда это примет Сенат, это не значит, что это пройдет в Палате представителей. Палата представителей более консервативная. И там они могут добавить чего-нибудь, потом согласовывать чего-нибудь, и пошло, и поехало. Это совершенно не обязательно произойдет так, как написано сегодня. Поэтому мы просто должны подождать. Нам дали некий фреймворк, да, нам дали очертания этого всего. Ну и дальше мы смотрим, мы деталей не видим. Дадут ли допройти назначенное интервью? Я в этом не сомневаюсь никак. То есть, я не могу себе представить, чтобы не дали пройти назначенное интервью или, скажем так, отменили тем, кого уже объявили победителем лотереи. Я себе такого представить не могу. Если мое личное мнение. Здесь, говорит, он что-то видит, а основного аккаунта писать не получается. А мы сейчас посмотрим. Нет, вы не это самое. Я не вижу, чтобы вы были где-то заблокированы. Так, вы можете мне отдельно где-нибудь написать, там я посмотрю. Но если вы можете здесь написать, это говорит о том, что на основном аккаунте вы тоже есть. Потому что это блокировка общая, она происходит сразу на весь канал. Поэтому я не думаю, что вас там заблокировали. Теперь, что такое DevOps? Что должен знать, уметь такой специалист? Я сисадмин, но админов, говорят, немного везут, надо переквалифицироваться в DevOps. В основном в DevOps переквалифицируются именно админы, релиз-инженеры. То есть это DevOps – это люди, которые фактически кодируют немножко на скриптовых языках, кодируют инструменты, в которые делают релиз. Да? То есть там по определенному алгоритму там, значит, какие-то кусочки кода компилируются, подключаются тесты. Если тесты пройдены, значит, она пойдет в upload, там, скажем, да, куда-нибудь там на веб-сайт и так далее. То есть, если раньше сидел человек и все это вручную делал, то сейчас сидит вот DevOps и скриптует. Вот он, и этот процесс автоматически идет. Вот есть такой термин continuous integration. Да? То есть, по мере того, как программисты что-то там выпускают, если раньше нужен был человек, который сидел и говорит, ну что там, запускаем. И он запускал там компиляцию вот этого релиза. Вот. А то сейчас это автоматически происходит. Оно там закодировано как-то. Либо это происходит потому, что кто-то внес изменения в коде собственном. Либо это происходит в 11 часов вечера, потому что в это время оно происходит, так положено происходить. Возможные варианты. Ну, вот это DevOps. Почему выбрали... Дефицит жутчайший на них. Почему выбрали для себя именно тестирование, а не стали программистом? Просто сложилось так. Не то, что я выбирал. Знаете, у меня... Я не стоял перед выбором. Ну, взяли тестером и стал тестером. Кроме того, я недолго был таким ручным тестером. Я довольно быстро оказался в автоматизации. И, то есть, я, собственно, сидел и кодировал. Но я не писал приложения, я писал там автоматические тесты. А потом я в менеджеры меня взяли из этого. Из автоматизации я стал менеджером. Поэтому вышло так. Есть ли шанс, что демократы поборются за родительскую иммиграцию? Безусловно, есть. То есть, безусловно, воссоединение семей — это очень приоритетная вещь для демократов. И не случайно республиканцы воссоединение семей проводят как chain migration, как фактически злоупотребление как бы либеральностью наших иммиграционных законов и так далее. Потому что если ты не можешь выйти к людям, даже отмороженно-консервативным, уже, ну, ну, уже совсем на всю голову консервативным, ты не можешь к ним выйти и сказать, давайте отменим семейную воссоединение семей. Они скажут, да вы что, охренели что ли? А ради чего тогда все? Если, если уже нельзя там брата, сестру, там родителей, тогда ради чего все? Поэтому это идет как chain migration. Chain migration – это разновидность притаскивания в страну преступности, наркотиков и терроризма. То же самое с лотереей. Если вы лотерею не заклеймите как канал привоза террористов, очень сложно выступать против диверсификации. Какой нормальный человек выступает против диверсификации? Лотерею же принимали не демократы. Лотерею принимали демократы и республиканцы вместе, подавляющим большинством голосов слева и оттуда, и отсюда. Ни один нормальный человек в этой стране не скажет, нам не нужна диверсификация. Но если только он не абсолютный фашист, расист, там, make America white again, там, и так далее, то, конечно, он за диверсификацию. Ну, что тут говорить? Даже если он за, допустим, чисто белую Америку, но все равно есть же разные страны. Ну, есть Великобритания, есть Италия, есть Греция, есть Швеция. Ну, понимаете, кто же против диверсификации? Даже если они эту диверсификацию ограничивают, вот скажем, как, какой-то частью Европы, да? Или там еще там чего-то. Ну, а почему? Понимаете, поэтому ее называют. Я говорю, это канал привоза террористов. Поэтому они так вцепились вот в этого узбека с его терактом. Ну конечно. Так. Безусловно, демократы попытаются что-то сделать с этой самой родительской эмиграцией. Но мы не знаем, что у них получится. Дело в том, что, понимаете, есть некоторый бэкграунд у того, что сейчас происходит. Дело в том, что демократы не просто проиграли выборы президентские. Это было бы полбеды. Но демократы в течение уже довольно продолжительного времени, скажем, если Обама был там 8 лет, вот на протяжении всех этих 8 лет демократы проигрывали выборы за выборами, за выборами, за выборами на самых разных уровнях. Они теряли посты губернаторов в штатах и в городах, мэров городов, крупных, важных и так далее. Они теряли голоса, проценты депутатов в законодательных собраниях штатов. То есть их способность привлечь избирателей на свою сторону, она снижалась, снижалась, снижалась и снижалась. Все это время они теряли, теряли, теряли и теряли. И вот оно пришло вот в эту точку. И, конечно, мы можем там делать там какую-то мину хорошую при плохой игре. Плохая игра состоит в том, что они теряли, теряли и теряли. Мину хорошую можно сделать, да, но Клинтон все равно набрала на 3 миллиона голосов. Да, набрала. Потому что у республиканцев кандидат был такой, что республиканцу неприлично за такого голосовать, если только не отмороженный. Понимаете? Уже как глаза закрываешь и бросаешь там, чтобы только за Клинтон не голосовать. Вот же что произошло. Поэтому вопрос в чем? Какова твоя сила? Если твоя сила в обструкции, да? Конечно, ты можешь сказать, не будет бюджета, пока я там что-то не получу. Но, в общем-то, демократы не партия обструкции. В этом смысле нам в 10 раз больше обструкционизма, скажем, у республиканцев, которые просто катастрофа. Особенно вот в палате представителей. Просто страшно, что творится. Но демократы не партия обструкции. Первое. То есть это тоже присутствует, поскольку там есть какое-то левое крыло такое, достаточно отмороженное, такое экстремистское вот и так далее. Но в целом это не партия обструкции. Поэтому они пытаются найти дил, они пытаются договориться, они понимают. Но когда у тебя нет аргументов, когда у тебя нет силы, которая позволяет тебе поторговаться сильно, ну что ты можешь сделать? Значит, ты стоишь там, где ты есть. Ты не можешь, скажем, имея меньшинство, руководить страной. Ну, не можешь. Ты можешь где-то пытаться там договариваться, потому что где-то ты, может быть, нужен будешь, без тебя там не решить других вопросов, что-то. Но все-таки их способность влиять на что-то ограничена тем, что они 8 лет теряли, теряли, теряли свои позиции и дотерялись вот до того бардака, который сейчас происходит. И то, что у нас сейчас вот такой президент, и вот такая власть, и вот и престиж страны уничтожается, страна вся уничтожается на самом деле, ее экономическая мощь, ее дипломатическое влияние и так далее. То есть страшные вещи происходят. И это вина демократов больше, чем кого бы то ни было. Это они привели страну в эту точку. Конечно, республиканцы все для этого делали, но демократы-то, что они сделали для того, чтобы вот, вот этого не было? Понимаете? Поэтому, что я хочу сказать, поборются ли они за то, чтобы сохранить или там как-то не так сильно убить семейную миграцию? Да, это для них ценно. Но что они могут сделать, будучи в меньшинстве? Ну что? Поэтому надо как бы сказать, борзеть тоже нельзя, понимаете? То есть борзеть, это ты, тебе же минус будет. То есть никто в этой стране не понимает, почему из-за вопросов иммиграционных правительство должно оставаться без бюджета. То есть понять этого нельзя, объяснить это рационально нельзя. Это обструкция, это выкручивание рук, это то, за что мы там сморкались, так сказать, в республиканское полотенце в 2013 году, когда они вот точно самое вот это вот устроили. Они говорят, мы в меньшинстве, но без нас бюджета не будет, вот мы вам, вот, пожалуйста, пока не отмените Обама-Кер, да, бюджета вам не будет. Знаете, я вам это самое могу... Когда я студентом был в Институте связи, там была такая кампания за освобождение Луиса Карвалана, чилийского коммуниста, из застенков чилийской хунты. И вот на всех, ну буквально на всех углах, по всем каналам, все, свободу Луису Карвалану. Было много анекдотов прям. Это была тема, близкая к Василию Ивановичу. И там как-то в институте связи, ну было мне там 20 лет, я не знаю, захожу в туалет. И в туалете ножом вырезано на двери, на этой фанерной, там картонной, я не знаю, на двери вырезано. Пришел посрать, но срать не стану. Свободу дайте Карвалану. Вот это то положение, в которое демократы могут сейчас себя загнать. Вот собственно, и все. Ну, поэтому, да, для них это вопрос как бы принципиальный, для них это вопрос убеждений. Это не просто, это вопрос мировоззренческий для них. Это правда. А что у них есть на руках? Если они потеряли всякое доверие там, среди людей, и единственный аргумент, который у них есть, но мы хотя бы не такие уроды, как вот этот, это правда, но маловато будет, понимаете? Мало не быть таким уродом, а быть лучше уродом. А что не быть просто приличным человеком? Ну вот, понимаете, это же они не могут. Там приличных нет ни слева, ни справа. Вот есть какая-то разновидность урода. И они говорят, мы не такие уроды, мы все-таки, мы так, ну мы. Вот, все. Так, здравствуйте, дядь Миша, говорит. Некий русский иммиграционный адвокат, блогер в США, ты смотри, написал, что USCIS стали приглашать заявителей беженцев конца 2017 года, то есть совсем свежих. Слышали? И что я думаю? Первое, не слышал. Второе, не интересуюсь. Третье, ничего не думаю. А что? Моя бабушка говорила, покойная, а какое мое собачье дело? Ну, правда. Вот. Конца 2017 года. Они всегда приглашают людей, как вам сказать, в очень странном таком режиме. Бывает, что у них кто-то не явился, или там отменился, и возникают какие-то дырки, они кого-то зовут из более свежих. Это бывает. Но вот так, чтобы это вдруг очередь продвинулась, да, такого я не слышал. Я думаю, мы бы услышали очень хорошо про продвижение очереди. Если там в конкретных частных случаях там кого-то, ну, конечно, это всегда было. Ехать ли из Москвы? Ну, она адвокат, ей виднее, ну, что же я буду. Если из Москвы, ехать ли из Москвы работать в Минск и ПАМ, Embedded Software Engineer. Так а вы себе скажите, зачем вам это надо? Спросите себя. Я не вижу никакой проблемы поехать в ИПАМ, в Минск. Минск хороший город, мне очень нравится. И если вы будете работать там на какого-нибудь иностранного заказчика, если вам говорят, значит, ты поработаешь год, и мы тебя переведем в наш офис там где-нибудь в Техасе и так далее, а чего не поехать? Но если у вас есть нормальная работа по специальности в Москве, и вам предлагают шило на мыло менять, так а чё, зачем менять шило на мыло? Сам по себе Минск совершенно замечательный город. Люди хорошие, девчонки симпатичные, снабжение нормально там. Ну, все нормально, там Европа рядом. Так. Будет ли предложена альтернатива для грин-карт? Или только останется политика и работа? Понимаете, какая история? Значит, реформа этого всего, иммиграционная реформа, та, о которой мы сейчас говорим, не является такой комплексной. Она по чуть-чуть, она фактически является торговлей. То есть на одной чаше весов вот это ДАКа, а на другой, ну вот что на другую чашу? За ДАКу. Вот идет так. На самом деле там же гораздо больше вопросов. В частности, вот, например, с той же рабочей визой там, и так далее. Речь идет о том, что стране нужна другая концепция иммиграции. В частности, то, что они хотят сделать. Они говорят, вообще надо иммиграцию легальную сократить вдвое. Что на самом деле довольно необычно для Америки. Хотя были времена такие тоже. Ну, скажем так, за последние 50 лет такого не было. Но вот это как был наоборот. И вдвое сократить. Что само по себе уже удар очень сильный. По всем сразу. Второй момент состоит в том, что сделать упор с эмиграцией семейной на эмиграцию по полезности как бы для страны, в том виде, как эта полезность сформулирована будет. Если сегодня там 3/4 эмиграции легальная, это семейная, то хотят хотя бы там до 50% понизить семейную и, значит, еще 50% сделать на там профессиональную, так скажем, по достоинству. Что-то, значит, поэтому нет такой задачи найти альтернативу чему-то, что они хотят отменить. Они говорят, мы грин-карту отменяем, а что мы вместо грин-карты? Вопрос так вообще не стоит. Вопрос стоит так, что мы хотим иметь? Вот это. Хорошо, грин-карта вписывается? Нет. Отменяем. Понимаете? Нет такой задачи, вот какую-то такую, знаете, преемственность иметь. Такого нет. Мы говорим, наша система плохая. Они все время говорят, broken immigration system, broken. И хорошо, значит, чего же мы будем это broken тащить дальше? Значит, мы должны его починить и делать по-другому. Поэтому как бы речь идет о том, чтобы отрезать. Но в предложении они говорят, те визы, которые там были, 50 тысяч, давайте мы пустим на то, чтобы существующие очереди быстрее проходили. Что на самом деле очень гуманно по отношению к тем, кто стоят десятки лет, ждут в очередях. Что за ерунда так? Пусть уже дойдут. Значит, те люди, на которых уже подано на воссоединение семей, там братья, сестры, дети, взрослые с детьми, женами и так далее, это все остается. Новые не будут принимать, а тоже остается. Так уже, чтобы их быстрее пропустить, и все уже же пусть приедут, и что. Речь шла вот о таком использовании лотереи грин-карт, вот этих виз, квоты. Где можно посмотреть пробный урок по тестированию? У нас есть такое место. Ну, давайте я здесь напишу. Значит, по-английски. Значит, www.lasth.com. У нас онлайновый курс идет от другой организации. Как бы, да, у нас есть вот корпорация, а есть школа при ней. Значит, вот то, что мы делаем на кампусе, это идет по школьной линии, сайт partnov.com. А то, что идет в онлайне, идет от корпорации, от консалтинга. Значит, онлайн home. Вот туда пойдете, там первые три урока записаны, можете посмотреть. Так. Как лучше ответить консулу на собеседование на туристическую визу, если он спросит, зачем я играл в грин-карт лотерею? Вы можете сказать, что вы, честно сказать, я даже не уверен точно, ну, потому что у меня все друзья играли и говорят, ты что, не играешь? Я говорю, нет, а что это? Они говорят, ну как же? Я говорю, да, ну я тоже пошел, заполнил, я не знаю. Мне ссылку прислали там. Ну, так можете сказать. Вот. Еще раз, это не является признаком скажем так, гарантии ваших иммиграционных намерений. И согласно теории вопроса, если других противопоказаний нет, то за лотерею вас не будут выбраковывать. Но если там еще что-то есть, и вам уже лотерея к этому добавится, тогда да. А так, ну, вы не должны оправдываться. Понимаете, вы так вроде, что я должен ответить, как будто вам надо оправдаться в чем-то. Вам не в чем оправдываться. Но... Здравствуйте, Михаил. Я вам писал ВКонтакте, вы сказали вопрос хороший, подумайте. Вы знаете чего? Если вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос, не пишите ВКонтакте. Напишите в личку Ютуба или напишите в Скайпе. Тогда оно точно не пропадет. К сожалению, так получается, что, скажем, в Скайпе я могу пометить сообщение, оно там висит, и оно никуда не денется. В Ютубе более-менее тоже. Но вот конкретно ВКонтакте я не умею их никак помечать. И много народу пишет, и оно уходит неизвестно куда. Я даже если помню, что был разговор, я найти не могу, понимаете? Поэтому самый ненадежный способ. Поэтому вы можете написать сразу на форуме. Давайте я тоже ссылку дам. У нас есть форум на сайте zaliv.org. Залив, давайте я найду его. Zaliv.org. Вот у нас... Сейчас мы туда придем. Форум. Да, вот она. Заявки на видео, вопросы. Вот. Значит, есть ссылочка туда. Значит, там 2 секунды зарегистрироваться. И если вы на форум напишете, то уже точно не пропадет никогда и никуда. И 100% будет отвечено. Особенно если это вопрос будет не на страницу, а, допустим, там на абзац. И тогда мне легко его зачитать в автомобиле, потому что зачитывать вопрос, который на 5-10 минут, это уже видео не получается, это не формат автомобильный, понимаете, и так далее. Поэтому вопрос наверняка был хорошим, как бы я не сомневаюсь, но вот так получилось. Так, что-то он хочет мне сказать, что слишком много, Ну, хорошо, тогда мы немножко иначе сделаем. Он не хочет ссылку пропускать, чтобы слишком большое сообщение. Мы сейчас иначе это сделаем. Мы вот так сделаем. Ну-ка. Да, вот ссылка, и там есть заявки на видео. Это прямо туда пишите. Кстати, ссылка на это есть под каждым нашим видео. Там есть набор ссылок, и там есть ссылка на форум, где вопросы задаются. Как лучше ответить консулу? Так. Попадет вам от жены за то, что возраст сказали. А вы знаете, в Америке как-то народ совершенно не комплексует по части возраста. Сколько есть, столько есть. Я вот сейчас на круизе был, там мужики сидят там, ну, с женами, за столом мы там обедали. Я говорю, ты работаешь или уже там на пенсии? Я говорю, да нет, я говорю, мне всего 61. Они как начали ржать, говорят, you're a kid. Оказывается, я kid. Пацан я. Понимаете, а вы говорите, что мне возраст стесняться? И же нет, нормально. Послушай, чтоб все в свои 60 выглядели так, как Света наша. Давайте. Неплохо. Какое мое мнение про паспорт гражданина мира? Я не знаю, как бы, о чем вы говорите, но само по себе словосочетание «паспорт гражданина мира» – абсолютная фигня. То есть паспорт говорит о том, что вы принадлежите какой-то стране. У вас может не быть никакого паспорта, то есть как бы человек без гражданства. Так тоже бывает. Но гражданин мира – это фикция. Абсолютная фикция. Потому что у нас нет мира. У нас есть 200 там, государств на этой карте этого мира. 200 государств. И слово «гражданин» подразумевает, что вы вот как бы имеете определенные права и определенные обязанности. Вы платите налоги, вы получаете там деньги из системы социального страхования, когда возраст подойдет, и так далее, и так далее, и так далее. А вот этот паспорт гражданина мира, я даже не знаю, мне это напоминает частушку. Сидит милый на крыльце с выражением на лице. Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо. Понимаете? То есть, вот такое же бессмысленное выражение, как вот паспорт гражданина мира, такое же бессмысленное выражение, как то, чем садятся на крыльцо. Это ерунда. Я бы вот честно вам советовал не тратить свои силы и энергию вот на такую фигню. Потому что есть так много важных вещей в жизни, а это Жалко силы, время. Можно же что-то хорошее сделать. Или там узнать что-нибудь, например, полезное. Только пришел. Что там по грин-карте? Ну, товарищ, смотрите в записи, что же я вам скажу. Я только вот и рассказываю. Ничего пока. Базарят. Корпоративная страховка. Условия в том числе зависят от количества людей в корпорации. Есть компании, которые возьмут даже два человека. Вот начиная с двух человек. Некоторые берут, начиная с трех. Но там дальше есть свои тонкости, потому что, допустим, вот нас 10 человек, а я хочу купить страховку на себя и на Светлану. И мне страховая компания говорит: нет, пацан, значит, хотя бы там 70% должно быть застраховано, а то, значит, здоровенькие, они там где-то еще страхуются, а больных ты всех нам, да? Так хочешь? Поэтому они не хотят вот этого. Такое, это называется negative selection. Вот, они не хотят собирать, так сказать, у себя весь мусор. Поэтому есть свои правила. Ну, в смысле, в денежном отношении наиболее плохие риски собирать в одном месте. Они так не хотят. Какой вариант россиянам на политическое убежище? Ну, россияне же разные бывают. Вот если, как вы, допустим, россиянин, его зовут Уткир Мирзакабилов, значит, то у него, конечно, больше, чем если его зовут там Иван Сидоров. Да? Потому что если вы из Российской Федерации и вы не являетесь, там, скажем, русским,